Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Мы в гостях у Дмитрия Никитича Тугаринова, знаменитый скульптор. Сегодняшняя наша передача посвящена такой теме или циклу передач, которую я назвал «Жизнь художника в сегодняшней России», в России Путина. Дмитрий Никитич, ну мы с вами давно знакомы достаточно. Вы приходили на радио, к нам в студию. Мы говорили и о вашей судьбе, и о судьбе современной живописи, современных художников, современных скульпторов. Но это было достаточно давно. Что сегодня происходит и в вашей судьбе, и в судьбе ваших коллег? Как новое время, жизнь буржуазной России отразилась на изящных искусствах? Хотелось бы, чтобы мы вспомнили советский период, достопамятно, его сейчас часто поминают, смотрим разные документальные фильмы, слушаем передачи, что все было лучше. Ну, кому-то было, наверное, лучше, кому-то было не так хорошо, кто работал дворником или стопником и не имел госзаказов, господдержки. Но что-то хорошее ведь было и в то время, да, что-то имело бы смысл перенести в день сегодняшний, не правда ли?
Здравствуйте. По мере вашего текста я уже нашел, к чему придраться и к чему опереться. Ну, начнем с конца, с самого конца. Жизнь художника и что там было лучше, хуже. Значит, я вынужден преподавать предмет какой-то хитрый в институте Сурикова имени. Значит, вы говорите, я его сейчас постараюсь. История реставрации музейного дела законодательства в области изобразительного искусства. Это очень широкие понятия, воспитывающие молодых людей, молодых художников. В свое старое время основой любого образования было воспитание. И сейчас у меня все эти самые вопросы ваши, которые вы мне уже задали в вашем тексте, вертятся, наваливаются друг на друга и мешаются и толкаются. И хочется... Как-то вот звучание путинская Россия, там сталинская Россия, николаевская Россия. Она Россия, наша Родина. И в какой-то момент, ну, я совершенно аполитичное существо, но я категорически против каких-либо войн с чиновниками. Хотя, вот мы сейчас из одной мастерской перешли в другую, потому что там грохот. Вот техники, которая ломает наши сараи. Последние наши сараи. У нас нету возможности их легализовать. Значит, с одной стороны, чиновники правы, должно быть все легализовано. С другой стороны, это сделать совершенно невозможно. И что касается современной буржуазной России, или там аграрной, или какой-то там имперской, и так далее, у нас все было абсолютно... Я так предполагаю уже сейчас на излете жизни, все то же самое. И ностальгия по советскому времени абсолютно естественный процесс. И у меня тоже, хотя совершенно никакого возврата, его и быть не может никакого возврата. Желательно жить дальше. И жить хорошо. Когда говорят, да, давайте сейчас умирать за Родину. Я слышал... От одного иеромонаха говорит, а почему бы за Родину не жить, а жить желательно хорошо. Вот я эту фразу поддерживаю. А художникам что при царе, что при советах, что белые, что красные, ну, скажем, одинаково. Кто-то выживет при всех режимах, кто-то не выживет ни при каком режиме. Другое дело, и это, конечно, хотелось бы до наших власть имущих, чтобы как-то дошло. Вот, все знают расхожую фразу, что общество, которое не желает кормить свою армию, будет кормить чужую армию. До наших властей это, наконец, дошло, и я так знаю, что с армией сейчас не так уж и плохо. Но у этой поговорки есть продолжение. Народ, который не желает жить в пространстве своей культуры, будет жить в пространстве чужой культуры. Поскольку исторически, хоть там при царях, хоть там и раньше, всегда наши, значит, ребята смотрели на Запад. Хоть наши бари-господа дворяне, все наряды из Парижу, ой, французская певица из Парижа, и все у нас заграничное, все самое замечательное, хоть живописцы, хоть кто, посмотрите вон историю русского искусства, там больше половины фамилий иностранные. То есть наши власти царские, они вызывали живописцев оттуда. Хотя еще со времен Екатерины Академия, Императорская Академия Художеств была, развивалась, выпускала совершенно шикарных специалистов, но по ряду причин как-то вот они оказывались как-то на задворках. Видимо, это свойство нашего характера. Ну, не умеем мы договариваться, не умеем мы какие-то там, я вот опасаюсь таких без мыла куда-то там пролезать. Ну, не получается. У нас есть другие качества. Вот мы выживаем совершенно в любых условиях. И сейчас у нас наше изобразительное искусство, оно, в общем-то, живо никуда не пропало, оно естественно трансформируется, оно естественно берет вот эти вот формализмы с Запада, надо сказать, не лучшие образцы. И вот тут наступает вопрос. Значит, не научить надо, а воспитать, чтобы человек сам знал, что ему нужно и что это такое. Даже не то, что хорошо, что плохо. Кому-то нравится джаз, кому-то церковное пение. Воевать с тем или другим не нужно. Но чтобы вот это вот вопрос черного квадрата и вообще Казимир Малевич, он как бы не стоял. Причем я не говорю, что там, о, вот это вот весь смысл жизни, это вот, значит, какой-то там супрематизм. Или, о, это там, значит, исчадие ада. Значит, и не то, и не другое. Путь царский. Узнаете, что это такое, просто невзятые вопросы снимаются. И вы спокойно живете дальше, и вы радуетесь. И погоде, и нашей прекрасной природе, и изобразительному искусству, и ходите по музеям, по выставкам. Ну, конечно, если нас опять не запрут на карантин. Ну, запрут на карантин, мы, значит, книжки почитаем. Во всем есть свои плюсы.
Да, правильное замечание. У меня все-таки вопрос к вашей судьбе, вашей биографии, вашему творчеству. Все-таки где деньги? Зин, как пел Высоцкий в известной песне, в советские времена легче было доставать средства на проекты, чем сейчас, или наоборот, потому что я знаю, что некоторые проекты, которые вы начинали, начали совсем недавно, они, к сожалению, оказались в подвешенном состоянии. Вот, в частности, замечательная работа, на мой взгляд, существующая в виде макета пока что, памятник Минину и Пожарскому.
Нет, 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 памятник Минину и Пожарскому благодаря его автору Николаю Александровичу Мухину стоит в бронзе в совершенно замечательном виде посреди Кирилла Афанасьевского монастыря. Я вам, ну не вам, нашим дорогим слушателям уже сказал, что это вопрос характера и вопрос возможностей договариваться. Проект и идея, может быть, любая, но воплотить ее – это сложно. Да, памятник стоит, но там вышли какие-то финансовые сложности, ну не рассчитались, ну, может быть, рассчитаются. Мы не должны заострять наше внимание на том предмете, который принято называть деньги. Значит, я когда-то общался с этими очень серьезными людьми, ну, архисерьезными, их все знают. Я не буду говорить, кто это, ну, чтобы никого не раздражать. И мне потом, после этой встречи, а встреч было несколько, после первой встречи, человек, который меня туда привел, мне: какое счастье, я тебя забыл предупредить, слово «деньги» вообще не произносится, это слово запрещенное. А что касается студентов в разговоре, а как заработать? У меня лежит хороший мешочек из кожи, в нем я собрал 30 тетрадрахм, ну, плюс-минус первый век до нашей эры. В основном там эти тетрадрахмы с Александром Македонским. Ну, и сумма известная, за что и заплатили, тоже известно, и она у всех, значит, на слуху. Много это, мало ли это. Но это прозвучало. Поэтому очень тяжело, очень сложно себя вытравить. Очень сложно построить какую-то свою бюджетную линию. Это архитяжело. Но если мы начинаем, если вы сажаете огород и думаете, за сколько вы эту морковку или там капусту продадите, а это, кстати, приходится считать, то может... И у вас получится. Но я сейчас неверный пример выбрал. Вот неверный, виноват, грешен, каюсь. Это касается нашего дела. Вот я сажусь что-то лепить. Вот я что-то придумываю. Я начинаю думать о смете, как это там, что, сколько будет стоить, и все. Можно считать, что больше никакой работы не будет. Все, ничего не получится. Но нельзя служить Богу и мамоне. Или одного будете любить, другого ненавидеть. Понимаете, ну, надо выбирать. Что касается советского времени, на моей памяти, было, в принципе, все то же самое. Другое дело, что на излете уже советской власти финансирование было сумасшедшее, ЦК комсомола, какие-то поездки, закупки. То есть, я думаю, что при коммунизме было бы хуже, чем...
В эпоху развитого социализма, да?
Вот уже вот под конец, вот эти вот 80-е годы, вот когда я кончил институт, мне какую-то дали стипендию, куда-то меня там посылали, на выставках участвуют, договора заключают.
То есть, молодых талантов поддерживали?
А как же? На самом деле... Их поддерживают и сейчас. Переславле-Залесском сейчас проходит творческая группа, бесплатная, которую пригласили. Государство, правительство выделило грант, очень какой-то, по слухам, серьезный. Я эти цифры не люблю, потому что начну тут какие-то досужие разговоры. Но все это происходит, и все это есть, и ничего это не умерло. И я думаю, что не умрет при определенных условиях. И я почему сразу к вам придрался, путинская Россия, там, вот это, путинизм, там, да и так далее, и так далее. Я подчеркиваю, что я совершенно без всякого там восторга к этим ребятам отношусь. И мой главный аргумент поддержки этой власти, потому что я совершенно точно знаю, и это знают все продвинутые серьезные люди, это всем надо втюхивать, вдалбливать и навязывать, это очень серьезно, потому что следующая власть будет еще хуже, 100%.
Ну, в этом сомнения нет у меня тоже, я тоже много анализирую.
Держимся за этот бомжатник.
Да, у меня такой вопрос, вот заговорили про советский период, все-таки власть обращала внимание на талантов, власть поддерживала, Сталин создавал творческие союзы, которые худо-бедно дожили до наших дней, влачат жалкое существование, но они есть. Что бы все-таки стоило перенести в наше время, в нашу эпоху? Как добиться того, чтобы были встречи там с творческой интеллигенцией? Ведь их же нет практически. Не обращают внимания на вас.
Пожалуйста, приходите и спрашивайте. На выставки ходите. Сами интересуетесь. Я что, буду за кем-то бегать? Не буду я бегать.
Нет, я про власть говорю, про чиновников. Их-то затащить
они,
в эту мастерскую?
Какие они чиновники были, они такими и остались. Совершенно ничего не изменилось. А что касается вот такой вот малины, не дай бог, я в свое время, мне дали оскорбительно премию не ленинского комсомола, а московского, потому что у меня была на военную тему курс молодого бойца, я тогда из армии пришел, лепил, значит, солдатиков, разбирающих оружие. И я вспоминал их сам, и они у меня, в общем, такие не сильно позитивные, такие они у меня, значит, затянутые ремнями, в таких, значит, бриджах, шароварами, в таких немножко несуразных сапогах. Нет, это все сделано грамотно, профессионально. Я тогда это умел, сейчас разучился. И тут же комсомольские ребят: «А ты кого сделал? Какие они у тебя несчастные, да какие они у тебя... Ты должен был бравых ребят сделать, ну, таких плакатных». То есть вот этот идеологический налог, это было что-то ужасающее. Они вот ходили, и не дай бог где-нибудь, вот все знают, что Хрущев ходил по выставке, гигантская выставка, манеж там, на просторах Родины, ну, там какие-то пейзажи, пишет живописец пейзаж, а там где-нибудь церковка торчит. «О, там церковка! Это же религиозная пропаганда, а ну-ка!» И он такие устраивал, этот Никита Сергеевич, такие разносы. Скульпторам-то от этого только повезло, потому что нам перешел тогда дом в Переславле-Залесском. Герасимов и живописное начальство решили: давай дадим скульпторам, они там эти церкви писать не будут. Лепить, они же не могут слепить, давай пусть будет у скульптора. Вот нам повезло, а со всем остальным очень все было серьезно. Я лепил, помню, очень хорошо, лепил Дзержинского, я вот таким, знаешь, железным феликсом. Мне потом: ты что, с ума сошел? У тебя что, с ним личные счеты? Да нас же всех пересажают за твою работу, не приняли. Я там остался. То есть вот так вот все это идеализировать ни в коем случае не надо. Другое дело, что мы сменили вот эту вот советскую историю на другую историю. И покрушили, поломали все подряд. Плакать сейчас об этом. Ну, можно плакать, можно пробовать, вот как у меня тут вон разрезанная бронзовая скульптура. Кстати, сталинская премия. Вот. Ну, мы не можем здесь показать. Вот, пожалуйста. Люди не понимают, они не воспитаны. И для того, чтобы все это получше понимать, нужно абсолютно усвоить. Советский Союз – это была бывшая Россия. А нынешняя Россия – это бывший Советский Союз. И все, что нам при Советах говорили про Советы, это было абсолютное вранье. Но то, что говорили про капитализм, это была абсолютная правда. Теперь в этой каше и неразберихе все начинают, ах, пионеры, ах, колбаса по 2,20, ах, там все гарантировано. Ну и вздыхай, типа на здоровье. Что вздыхать? Точно так же можно вздыхать по императорской России, которая тоже, в общем, как-то вот примерно так же.
Тем не менее, должна быть преемственность, потому что высочайший уровень многих произведений искусства показал вот этот советский период. И живопись великолепная, и писатели, поэты, и музыканты, и, конечно же, скульпторы. Давайте, чтобы задать некое настроение, я бы хотел, чтобы прозвучала песня Владимира Семеновича Высоцкого. Недавно 40 лет было со дня смерти этого замечательного человека. «Старый дом». Давайте поставим.
Стоял тот дом, всем жителям знакомый, ведь он уже два века простоял. Но вот его назначили для слома, жильцы давно уехали из дома, но дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме. Парадное давно не открывалось, мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась, но что-то в этом доме оставалось на третьем этаже. Ахало, охало, ухало в доме. И дети часто жаловались маме и обходили дом тот стороной, вооружась лопатами-ломами, объединясь с соседними дворами, вошли туда гурьбой. Дворники, 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 тихо! Они стоят и недоумевают, назад спешат, боязни не тая. Быть может, в доме чей-то дух витает, а может, это просто слуховая галлюцинация. Боязно, боязно, боязно очень. Но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий, тот, что дом ломал, ударил смаху гирью по крыше, а после клялся, будто бы услышал, как кто-то застонал. Жалобно, жалобно, жалобно в доме. От страха дети больше не трясутся. Нет дома, что два века простоял. И скоро здесь, по плану реконструкции, ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Здорово, весело, красочно будет.
Стоял тот дом, всем жителям знакомый. Его еще Наполеон застал. Ну, песня широко известна. Вот ломали дом. Вот сегодня в этой мастерской, когда я шел сюда, у меня такая ассоциация возникла. Слома. Слома того, что было совсем недавно, что на наших глазах уходит в небытие. Вам все-таки жаль того времени, той эпохи, той России, того Советского Союза? Ваших друзей, может быть, кого-то уже нет в живых, кто-то уехал в эмиграцию, кто-то отошел, вот творчество не занимается.
Но вы же на этот вопрос сами же и ответили. Естественно, мне жалко. И те же слова Высоцкого, ах, ломают старый дом про Наполеона. И сейчас их ломают, и при царе их ломали. И мало кто знает, что наш архитектор Балженов разломал Кремль и построил там Екатерининский дворец. Вся эта вот к Москве-реке набережная была сломана. Потом Екатерина, ну-ка, зараза, ну, обратно, и он стройся где-нибудь там в Царице. Но там он, правда, не достроил. Так что все это было. Это наш исторический процесс. он точно так же, как вся российская жизнь, он отличается от мирового. Конечно, хотелось бы каких-то более позитивных вещей, чтобы это как-то сохранялось, но не сохраняется. Власти должны это себе очень четко усвоить. Кстати, один из плюсов вот советского времени, вот это вот разделение труда, оно, правда, потом сыграло очень, вот сегодня оно сыграло нехорошую вещь. Значит, в императорской России образование, основа была гуманитарная. И там любой инженер или там путеец, или там моряк, и даже военные, они там изобразительное искусство, натюрморты, скульптуры и так далее. Памятник Скобелеву в Москве кто лепил? Военный. Ну что, он сделан очень круто.
А Лермонтов прекрасно рисовал.
Да, они все
военным.
Прекрасно рисовали. Они все, это естественный обязательный процесс. И пели, они понимали, разбирались в культуре. В советское время это уже стало отходить. Ну, не сильно, но отходить. А сейчас, посмотрите, в школе там что-нибудь есть?
Ну, несколько часов осталось компьютер. На преподавание истории и на преподавание литературы. Ну, просто безобразие.
Не, понятно. Вот и все. Вот откуда что берется. У меня студенты, никто там не читал ни Андерсена, ни Экзюпери. У кого-то была в школе Гоголь «Мертвые души», а у моей дочки, например, ее не было.
Уже не было.
Уже не, ну нет, она у меня училась, ей сейчас 29 лет, соответственно, сколько лет назад. Не было у нее мертвых душ. То есть программы все время меняются.
Корневая книга-то для нашей жизни, для нашей действительности.
Ну и что?
То, что ее не было, это очень плохо.
Ну и что? К 19 веку Россия вообще была в основном неграмотная. Ну и что? Ну научились, значит, грамоте. Стали читать Маркса, засорять себе мозги. Ну и с чем это все кончилось?
Дмитрий Никитич, давайте к вашей работе вернемся, к памятнику Минину и Пожарскому. Это, на мой взгляд, два очень характерных для русской жизни героя. То есть люди реально совершили подвиг, люди освободили Москву, люди ничего за это не получили, ну и не пострадали особо, слава богу, хотя могли бы. Но другие совершенно, те, кто был рядом, воспользовались плодами этих побед. Что вы думали, когда работали над этим памятником? И часто ли читаете какие-то источники, летописи, когда обращаетесь к подобным вот вещам, к подобным скульптурам?
Обязательно все это надо знать, но я еще раз говорю, я помогал делать этот памятник Николаю Александровичу Мухину. Это и была его идея. Он ее, можно сказать, пробил через власти, вот эти вот властные все препоны. Он его устанавливал, договаривался, потому что, как еще даже в советское время мои все наши ВИПы говорили, да слепить всякий дурак может, и попробует, пойди поставь. Так что памятник – это Мухина. Я ему помогал. То есть я там лепил, он потом абсолютно все корректировал, он все это делал, но я считаю, что я свою работу сделал. То есть я делал все честно, получилось все очень хорошо, на мой взгляд. У меня осталась вот модель, даже не одна, а две. Две рабочих модели и куча-куча эскизов, которые я умудрился в бронзе отлить. То есть это мои вещи. Значит, очень похвально, что это встал. На самом деле такого масштаба Минину-Пожарскому – это второй памятник в России после Мартаса. Потому что есть постоянно, есть попытки своими силами как-то на коленке за две копейки что-то сделать. Но это все не прокатывает. Вы не сделаете все это каким-то самочинным образом. А пробивать это все через эти властные структуры, я, например, близко даже мне скажут, что-нибудь сделать. Я могу что-то сделать для себя. Я как-нибудь там сам заработаю, он что-нибудь отолью кому-нибудь, я без денег не останусь. Я могу хоть в пустыне деньги зарабатывать. Мне это не составляет труда. А вот сделать что-то такое по любви – это сложно. Сейчас, тем более, прекрасный способ. Пожалуйста, делай, что хочешь. Никто тебя никаким идеологическим налогом не обкладывает. Сейчас вот после карантина появилась выставка. Тут на днях открывается на Кузнецком 11 выставка керамики. До этого там после карантина там уже три выставки прошло, на которых там две специальные, и на одной я тоже участвовал. Пожалуйста, какие-то наши объединения московских скульпторов тоже какой-то выиграло грант, будет сейчас делать вот эти вот онлайн какие-то выставки, сейчас вот мы там собираем материал, снимаем на этот компьютер, чтобы не просто фотографии, а целый там фильм, чтобы работа как-то вертелась, чтобы ее можно было посмотреть кругло. Ведь у скульптуры какая особенность? Она смотрится в объеме, сфотографировать ее архитяжело, ее не воспринимают. Живопись и графика, они вот как есть на плоскости, на такой же плоскости они на картинке и в компьютере, и везде. А вот со скульптурой сложно. И вот подать, чтобы вы почувствовали объем в плоскости, как-то в пространстве, вот эти вот задачи сейчас будут решаться, чтобы это не просто была фотография, а такой маленький, хоть на 10 секунд, но хоть на 30 секунд, чтобы эта скульптура поворачивалась, чтобы вы могли ее посмотреть и так далее. Скульптура вообще из всех видов изобразительного искусства, несмотря на то, что она очень емкий вид, она наименее воспринимаемая. И надо обладать, это еще древние говорили, здесь надо обладать серьезным интеллектом, чтобы читать форму. А линия и цвет – это может кто угодно как-то на это реагировать. А вот прочитать форму – это нужен интеллект. Почему такая вот скульптура, она была уделом только высокоразвитых культур? А у нас сейчас такая вот каша, неразбериха, и все вместе, и папуасы, и миллионеры.
У меня такой вопрос. Вы участвовали в восстановлении храма Христа Спасителя, в других проектах, связанных с храмовой архитектурой. Что-то сейчас происходит? Вот в Москве 200 храмов строятся. Приглашали на какие-то работы или пока все в проекте?
Нет, конечно, приглашали, и там советуются, и что-то я делал. Я вот, например, делал в Житомире храм, но там вот определенные возникли сложности, там эта стройка сейчас заморожена, но там громадные двери с фигурами, с орнаментом. Вот я сделал. А вот храм Христа Спасителя – это вообще такое, это чудо. То, что в перестроечной России вот это вот чудо, что такая махина, такая сложнейшая махина воссоздалась с Божьей помощью. У меня была потрясающая история. В 1991-1992 году мой товарищ Володя Махкараусов, скульптор, удивительный человек, он сейчас очень старенький уже, мне говорит: пошли молебен служить. Я: пошли, а за что? Он говорит: ну, воссоздание храма Христа Спасителя. Я говорю: ты что, Володь, чокнулся? Какой храм Христа Спасителя, там у бассейна? Это же совершенно невозможно. Ты вообще представь себе, храм Христа Спасителя вот здесь вот воссоздать. Он мне так робко говорит: ну, для Бога нет ничего невозможного. Я ему говорю: я понимаю, но ты реально посмотри на вещи. Все рушится, все сыпется, все это в этом болоте. Да ничего не будет. И спорил со всеми на все что угодно, что ничего здесь не будет. И даже, по-моему, не ходил я на этот молебен. Но они там потихоньку служили, что-то там происходило. И году в 95-м, в 96-м, я не помню точно год, но там можно посмотреть, вдруг это начало строиться. Я это помню хорошо, потому что я выхожу из метро Карапоткинская, там, значит, какая-то страшная, значит, конструкция бетонная торчит. По Москва-реке вдоль стоят миксеры с бетоном, от которых валит пар. А температура на улице минус 38, и они заливают бетон. Там было ничего неохраняемое, я туда пошел, говорю: вы что, это же все, весь бетон, все это посыпется, 38 градусов. Они говорят: ну это такой специальный конструкционный бетон, это вот для пусковой шахты, для баллистических ракет на Крайнем Севере. То есть он до минус 60 он схватывается, полимеризуется и выдерживает температуру там до 2000 градусов, какое-то бешеное давление. Потом я уже, я как тогда не знал, не интересовался, стоит он на фундаменте от Дворца Советов. То есть, если этот храм, ну, он около 100 метров, ну, почти 100 метров.
Дворец Советов еще более высоким планировался, да?
Дворец Советов почти километр. Там вот храм Христа Спасителя – это фигура Ленина, которая была стоять на крыше. То есть, там в музее Москвы, там, ну, сейчас трудно объяснить. Вот представьте себе спичечный коробок рядом с бутылкой пол-литра. Вот соотношение, как-то так вот. И теперь вот этот маленький совсем храмик, он стоит на этом бешеном фундаменте. Ой, какая там была история, которую вообще у нас никто не знает. Да почему его этот храм сломали у нас? Ой, там взорвали большевики-сволочи. Его разбирали, потому что его нельзя было спасти. Но если я сейчас вам начну все это рассказывать, это еще на неделю. Так что если кому-то...
Ну, если можно коротко.
Значит, никто не знает концепции тона. Никто не знает, что это неовизантийский стиль. Он разработал специально византийский стиль. Никто не знает, почему эта скульптура, этот пояс скульптуры, это золотой пояс русской истории. Никто не знает, почему, значит, ее лепили под бронзу, потом началась Крымская война, решили вырубить из подмосковного мрамора доломита, все это посыпалось, и он вот в 20-м году он был уже никакой. Построен он был на плавуне, и он полз в Москва-реку, его нельзя было спасти. И было решение от правительства его разобрать. Его разбирались, там что-то почти тонна золота с куполов снято, потому что это было сусальное золото, а не такое прокатанное. Это очень была вещь серьезная. Там 760 килограмм с него содрали. Есть документы, пожалуйста, они лежали у Орехова всей кучей. Другое дело, что там Лазарь Моисеевич Каганович не совсем удачно поступил насчет подола и матушки России. Все это ему вспоминают. Это неудачная шутка, неприличная. Это нехорошо так говорить. Никто не вспоминает, что его долго эту всю коробку из кирпича не взрывали, потому что старые инженеры, они как-то, в общем, люди крещеные были, они как-то все от этого отстранялись.
Отказывались.
Ну, как-то вот они от этого бегали. Но был проект по сохранению скульптуры и живописи в Донском монастыре. Значит, кое-что там сейчас осталось, это можно посмотреть. Но я видел лично проект по всем стенам этих горельефов. Но когда их стали разбирать, там все посыпалось. Спасти было нечего. Живопись, я еще и помню, я по ней у нас в СХШ была практика, там несколько башен были забиты коробками с живописью этого храма. Где она, я тоже не знаю.
Сохранилась ли вообще, в принципе?
Не знаю, где она. Ну, была она. Я помню эти ящики с этой живописью.
Ну, здорово, что вы, в общем-то, и другие люди совершили подвиг в 90-е годы, воссоздав этот храм. Потому что, ну, туда
перебью,
приходишь, там
перебью,
особая
перебью,
атмосфера,
перебью.
Конечно.
Никакого у нас подвига не было. Вообще, вот для меня это счастье. Счастье и радость – это вот такая вот Господь сподобил там потрудиться и очень много чего узнать. Я еще вот, почему вот сидят вот эти вот фигуры над этими арками. Я видел эту концепцию. Где она сейчас? Я не знаю. Почему? Там Ионов Новгородский, там... Я не помню всех этих святителей. Там очень серьезная была концепция. Именно вот по русской истории. Назывался это «Золотой пояс русской истории» у Тона.
А
причем здесь Моисей тоже непонятно. Вот надо бы это все восстановить, но этим никто, извини, не занимается. Извините, я сам туда никуда не полезу. Да, простите.
А сейчас там две ваших работы, да, на храме, по-моему?
Значит, там ни одной моей работы я воссоздавал вместе с... Там позвал своего приятеля Сашу Тарасенко. Мы воссоздавали. Это барон Клод фон Юргенсбург. Это его работы. А мы их повторяли по фотографии. Это не мои вещи.
Ну, все равно по фотографии повторить это полностью же.
Нет, но это
не
вопрос
попадешь,
воссоздания.
Да?
То есть, естественно, все ругаются и ругаться будут. Критиков у нас хоть отбавляй. Значит, сейчас, я думаю, эти критики переключились на новый храм Христа Спасителя, который открыли. Я там не был никогда в этом, в Кубинке.
Храм Министерства обороны.
Храм Министерства обороны. Его можно такая, знаете, вот поступательная. Вот это в войне, в Отечественной войне 12-го года, а это в Великой Отечественной войне. То есть, такая вот, значит, своеобразная преемственность истории. Ну, слава богу. Боже упаси, ни темные интерьеры, там ничего я критиковать не собираюсь. И остальным не советую. Хотя то, что мне...
Пусть все... сделают лучше, есть
то, что мне,
да?
Что-то там нравится, я не буду, опять же, свои какие-то вкусы или что-то такое, не буду. Это лицо нашего времени. Точно так же, как сейчас эти дебаты вокруг Высоцкого, которому там автор голову заменил, тут же начались, как стая ворон, кудахтать и каркать. Ну что это за хамство? Это просто хамство. Тупые, необразованные, амбициозные, жадные, завистливые и далее по списку. Ну что вот они набросились на памятник маршака Франгуляна? Ну, совесть есть, а власти боятся. Ой-ой-ой, а кто чего скажет? А как бы нам чего-нибудь не было? Ну, глупо начинают, я видел интервью, какие-то вон дяденьки из подъезда начинают говорить серьезному человеку, какого он должен размера делать памятник. Ну, это совсем чушь и ахинея.
А часто вам от дилетантов самому приходится страдать? Вот проходит выставка. Я был на вашей большой итоговой выставке. Ну, там говорились в основном добрые слова. Но нет бочки меда, где бы кто-нибудь не хотел там ложку дегтя оставить.
Значит, еще я вон ногу потерял под памятником Эрзи, которую такие же точно дебилы начали скандалить, его не установили. Потому что он должен был устанавливаться, он уже вот ждут установки. Там, значит, один доброход, обладающий потрясающим талантом лапшу на уши вешать, Лужкову надул в уши, и власти испугались. Как это? Вот сейчас ирзяне с макшанами там сцепятся. Вот, ну, это вот опасно. И решили не связываться. А мне потом из отдела культуры, а чем твой памятник тут стоит? Ну-ка убирай. А там куча бронзы, камня. Я там сам начал чего-то возякаться, и на меня камень свалился. Хорошо, что я живой остался. Так вот, высшие силы расположились. Ну что еще? Естественно. А Суворов?
Критики было много на Суворова, да? Наверное, и военные приходили, генералы наши, которые все знают.
До сих пор. Нет, давайте не надо генералов как-то их ругать. У меня нет дара объяснять. Что такое синдром Кассандры, которым я очень серьезно болею, можно потом посмотреть в энциклопедии, в словаре, даже в интернете есть, что такое синдром Кассандры. Серьезно получается. Ну, извините, совершенства во мне нету.
Ну, у меня такой вопрос уже в завершении нашего разговора. Вопрос о творческих планах. И есть ли какие-то заказы, которые вы уже планируете воплотить?
Творческих планов лучше бы их не было. То, что я хочу сделать сам, я не успеваю, мне не хватает силы времени. Вот сейчас вот вы только что смотрели, вот, значит, книга памяти погибших военачальников во время Великой Отечественной войны. Я помогаю там в поселке в одном сделать, ну, как-то расположить, там нужно архитектурно, какой шрифт, как странички разворачивать. Это серьезное дело. Вот, и я ребятам помогаю. Естественно, я помогаю просто так. Ну, может быть, они мне там что-нибудь, какого-то железо дадут, я что-нибудь свое сделаю. То есть сейчас вот всех интересует вот эта финансовая часть, у меня такой бартерно-безвалютный обмен. Что-то у меня покупают, мои вещи какие-то коллекционеры, я, в общем, сильно не жалуюсь. Какая-то академическая зарплата, в общем, финансово мне, в общем, ничего не надо.
Ясно, а заказы-то все-таки какие-то навалом, планируются?
Я еще раз говорю, навалом заказов, но... В нашей области это очень опасно. Значит, вот какой-то тянется заказ. Вот мы там с тем же Мининым и Пожарским тянулось это все 3 года. Значит, смета была сделана 3 года назад. Через 3 года вылезли цены процентов, я думаю, на 50. А потом, когда дошло до денег, значит, пришла оптимизация и осталась половина. И что? Там на литье не хватило, поэтому я с заказами очень осторожен. Вот я там что-то буду делать, стараться, а потом я окажусь должен. Нет уж.
То есть сейчас уже опасное дело делать крупные проекты.
Да, опасно делать крупные проекты. Естественно, все экономят, все хотят там получше, подешевле, побыстрее. Рынок, но у нас такой не рынок, а такой турецкий базар, кто кого надует.
А какие у вас отношения с Сарителли? Вот про него говорят, что он хороший организатор, не только талантливый скульптор и художник, но еще и человек умеет организовать, несмотря на свой такой очень флегматичный восточный вид.
Нет, у него вид не флегматичный. Я его знаю с 80-какого-то года, еще под Тбилиси. У меня там родственники, у моей тетки была мастерская прямо напротив него, в районе, по-моему, Багеби этот район называется. Про него тогда говорили... Сарителли – это как стихия. Это такой божий дар. Он за что не возьмется, он все сделает. Мы в перестроечное время, когда Академию вот Николай Афанасьевич Пономарев был президентом, замечательный, интеллигентный, прекрасный человек, но он умер. И как-то все посыпалось. На Церетели уже тогда был наезд. Я сейчас знаю.
И продолжается почему. Наезды по сию пору.
Ну, у нас, как говорят, лучшего из героев убей. Если вам будет интересно, я тоже расскажу. Потому что вот он сидит в академии. Ну, одна такая маленькая.
Ремарка.
Ну, да, такая вот подробная. Значит, 90-е годы, вот мы на храм Христа Спасителя, Юрий Григорьевич Орехов, зраб Константин взял пур морели, это хлеб-соль. Значит, барашки на каком-то там огне, там вино. Мы голодные, просто ужасно. Орех нам говорит, ну-ка, вот стоять, как будто вы ничего не хотите. И вот мы стоим, ну тут зураб стоит, начальство все стоит. И народ налетел на этих баранов, как, значит, рвать это все. А мы стоим, потому что приказ старшего, закон для подчиненного. Мы сидим, глотаем слюни, думаем, что-нибудь там останется или нет. А зураб стоит, ну вот как мы с вами рядом. И какие-то при нем люди. Они говорят, зураб, а это кто такие? Он говорит, мои академики. Слушай, они же, вон, смотри, жрут, как свиньи, как же они, с голодной деревья. Слушай, они голодные, да? Слушай, Зураб, а тебе что, охота с этими бомжами возякаться? Ты же серьезный человек, вон, банк в Нью-Йорке, все у тебя есть. Как я их брошу? Слушай, они без меня пропадут. Я тогда чуть не сел. Он искренний человек. У него получается, вот он свой божий дар тратит на общество, музей современного искусства. Это все бы давно уже накрылось, во всех зданиях были бы уже какие-нибудь кафе, рестораны, какие-нибудь бордели, все что угодно.
У него же несколько залов, я так понимаю, да? Не один?
Очень хорошо сказал. Когда он прирезал соседник академии, ну, где у него сейчас галерея, говорит, Зураб Константинович, это же теперь ваша галерея. Он говорит, конечно, помру, с собой заберу. И у него божий дар, там был архив СМЕРШа. Ни много, ни мало. Ни один, ни Томский, никто не могли забрать это здание, чтобы был опять, вот как раньше, общий квартал. У Зураба это получилось за 2 месяца. Он что-то там сделал, договорился, все. И архив выехал. А я за этим наблюдал, потому что мне было страшно интересно. Думаю, в архив СМЕРШа попасть, там же какие-нибудь бумажки бросят, что-нибудь я там подберу. Ну, а нас обычно переезжают, все побросали и уехали.
Ничего подобного, да?
Там был пол пропылесочен и вымот. Там даже пыли не было. Во, ребят, какие. Очень их можно за это уважать.
Ну, хорошо. В завершении нашего разговора я бы хотел, чтобы вы сказали несколько слов. Может быть, для ваших учеников, для тех, кто сегодня начинает заниматься живописью, скульптурой. С чем они столкнутся? Как преодолевать трудности? Как им себя реализовать сегодня?
Я этим всем пионерам это постоянно толдычу, показывая 30 серебряников. Это уже 2000 лет, все известно. Надо выбирать и работать. И выстраивать грамотный, правильный приоритет. Вот буквально мне сейчас звонит там бывший студент. Вот, а зачем в выставках участвовать? Я им 5 лет толдычил, что для художника это единственное средство как-то вот прозвучать, найти своих зрителей, своих покупателей. У нас полно покупателей, в отличие от Запада. Вот у нас никто не знает. Но люди как-то не сильно слушают. Нет, кто-то слушает. И просто любить свою профессию. Ну, Бог есть любовь. У нас, правда, понятие о любви такое какое-то. Скажешь, любовь, все хихикать начинают. А это к тому, над чем хихикают, слово «любовь» не имеет никакого отношения. Вот, на этом слове «любовь» можно всем пожелать этой самой любви настоящей.
Да, чтобы эта любовь переходила, стремилась к божественной любви, к пониманию того, что Господь есть и над каждым свой ангел-хранитель, и Он каждому из нас помогает. Мы иногда забываем про Него, забываем сказать Ему слова благодарности, помолиться, а это надо делать, потому что, ну, куда нам без помощи Господа и святых Его, и Пресвятой Богородицы, нашей Матери Церкви.
Ой,
без этого никуда,
Господи,
мы не уйдем.
Нет, куда-то мы уйдем, только не туда, куда хотим.
Да, только не туда, куда нужно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что сегодняшний наш разговор происходил с Дмитрием Никитичем Тугариновым, скульптором и народным художником России.